Я вас категорически приветствую, Борис Витальевич. Доброе время года.
Аналогично.
Подкрались к 18-му.
Да, к завершению Первой мировой войны.
Так.
Ну, на этот раз мы 1918 год начнем с 1917.
Угу.
Потому что в 17 году произошло довольно серьезное событие. Не все о нем уже сейчас помнят, не все о нем вообще когда-либо слышали. Это Великая Октябрьская революция.
Социалистическая.
Да, Великая Октябрьская социалистическая революция. Некоторые знают Октябрьский переворот, а некоторые не знают вообще.
Угу.
И вот первыми декретами советской власти были декреты о мире и декрет о земле. Декрет о земле – это ликвидация помещичьего и кулацкого землевладения и распределение земли между крестьянами по числу едоков, что и было сделано.
Угу.
Декрет о мире, он был, как вот, большевиками взят не на голом месте. То есть они исходили из мирных предложений Германии 1916 года как раз о мире без аннексии и контрибуции. То есть большевики, по сути, просто приняли германское предложение.
То есть, пацаны, хорош, расходимся. Никто никому ничего не должен, никто ни у кого ничего не отнял. Да.
Да.
Угу.
Так вот, более того, сразу после Октябрьской революции немцы согласились с предложением большевиков. То есть большевики приняли как бы мирное предложение Германии, и немцы подтвердили: да, мир без аннексии и контрибуции. И стали благополучно немцы ждать, пока исчезнут остатки русской армии, то есть то, что оставалось на момент Октябрьской революции. Дело в том, что армия там уже была практически небоеспособна, но очень еще многочисленная, с большим количеством вооружений достаточно. И вот декрет о мире, он фактически привел к тому, что армия стала расходиться вполне себе самостоятельно, то есть люди отправлялись по домам. Это, кстати, вот хорошо видно в фильме «Бумбараш».
Да. Наплевать, надоело воевать,
да.
Ничего не знаю, моя хата с краю.
Так вот, но спустя некоторое время немцы неожиданно выдвинули претензии территориальные и по контрибуции.
Ага. Передумали.
Есть, ну, хозяева своего слова. Дали слово, забрали слово. То есть, на самом деле, просто кинули самым натуральным образом.
Угу.
Большевики сначала пробовали возмутиться, но у немцев вооруженные силы есть, у большевиков в этот момент, по сути, нету. И немцы, как вот, начали захватывать новые территории, чтобы как бы стимулировать скорейшее заключение мира.
Угу.
У нас в Брест-Литовск отправилась делегация. Троцкий с лозунгом «Ни мира, ни войны» предлагал дальше вымораживать и сорвал переговоры. То есть, хотя бы главу делегации о заключении мира, он ее переговоры сорвал. Из-за этого условия мира для нас стали еще более худшими. То есть увеличилась территория, которую немцы себе отжимали, и увеличился размер контрибуции. И вот у нас как раз начали в это время создавать Красную армию, и она уже успела вступить даже в боевые действия с немцами. И, собственно говоря, подписали немецкие требования.
А какие территории они захватывали там на Западе?
Ну как, часть территории у них была захвачена еще до Октябрьской революции, то есть, собственно говоря, Польша, Литва, часть Украины. И вот во время переговоров, вот после срыва первого этапа переговоров, то есть первоначально они хотели вот эти земли себе оттяпать, они захватили еще Латвию с Эстонией и большую часть Украины.
Угу.
То есть резко увеличили территорию под оккупацию, и вот часть из них отходила как бы к немцам и австриякам, а часть осталась временно оккупированной, пока не будет выплачена контрибуция.
А денег много хотели? Или чего они хотели?
Денег зерна, хотели много.
Еды?
Нет, там речь шла, по-моему, вот, именно о золоте, то есть, по-моему, 1,5 миллиона золотых марок, что-то такое, 1,5 миллиарда. И вот территория, собственно говоря, которую они в этот момент стали благополучно ограблять для того, чтобы разрулить продовольственный кризис на своей территории. Но при этом, несмотря на переговоры о мире, а затем заключение Брестского мира, немцы сразу же начали вести враждебные действия против большевиков. То есть, где можно было, они старались подорвать их власть. То есть, они, например, поддержали белофинов, и они стали спонсировать армию Красного. То есть, она стала создаваться на территориях, оккупированных немцами. вот армия там она Краснова, и они выделили ему из трофейного вооружения там на 200 тысяч человек, вот вооружение, боеприпасов, и выделили ему денежные средства, собственно, на которые и была создана армия Краснова, которая пошла на Царицын.
Угу. Какой прекрасный человек. Угу. Так.
Так вот, это ситуация с нашей страной и с Брестским миром. Казалось бы, немцы с австрияками провернули очень хитрую вещь, да? Так вот, но дело в том, что эта хитрая вещь дальше им вышла боком. Перейдем к соотношению сил.
Угу.
На начало 18-го года Германия имела 3,5 миллиона человек на Западе и более миллиона военнослужащих на Востоке, то есть в России. Плюс к этому были еще австрийские войска, турецкие войска, болгарские войска. Но вот ключевые моменты у нас – это вот как раз Запад и Восток.
Угу.
То есть немцы для того, чтобы ограбить советские территории, выделили, ну, вынуждены были держать на Востоке более миллиона человек. Антанта на Западе имела в это время более 4 миллионов. То есть у немцев превосходство было в силах над англичанами и французами, но из-за ограбления советской территории сил против Антанты оказалось несколько меньше.
Так.
При этом дивизий у немцев было больше в это время, то есть как Антанта 181 дивизия, Германия 193 дивизии. Ну, кстати, дивизии очень сильно отличались от того, что было в начале войны.
Uh-huh.
Например, в начале войны немецкая дивизия – это было 16 800 человек.
Uh-huh.
И она имела 54 полевых пушки и 18 полевых гаубиц. Здесь же дивизия имела 12 400 человек, то есть там вместо 4 полков оказалось 3. При этом количество стрелков в полках уменьшилось. И вот из 12 400 человек стрелков, ну, то есть боец с винтовкой и штуком, да, было всего 5400.
Однако.
То есть меньше половины личного состава дивизии. Зато возросло количество артиллеристов, то есть в дивизии появились минометы, в дивизии появилась тяжелая артиллерия калибром до 150 мм, 12 тяжелых орудий. Стало большое количество пулеметов, соответственно, большое количество пулеметных подразделений и пулеметных команд в дивизии. Появились в дивизии довольно многочисленные инженерные части. То есть дивизия была уже такая приспособленная к позиционной войне. Но примерно такие же преобразования произошли, собственно говоря, и в английских, и во французских дивизиях, то есть везде перешли краски 4 на 3 полковой состав. Ну вот кроме, опять же, России, где оставалось 4 полковой состав, то есть у нас, наоборот, сократилось количество орудий в дивизии с 48 до 36, а количество личного состава оставалось прежним. Вот здесь тенденция была другая. Ну вот немцы, имея несколько больше дивизий, решили попробовать переломить борьбу в свою пользу. То есть как? Ну, вот ситуация на начало 18-го года. Советская Россия грабится и выведена из войны. Силы все-таки какие-то высвобождены для Запада и переброшены туда. Но уже вступили в войну Соединенные Штаты, и уже войска прибывают, начали прибывать в Европу. Ясно, что у Соединенных Штатов большие людские ресурсы, очень большой промышленный потенциал. И длительную войну с Антантой, вот Англия, Франция и Соединенные Штаты, Германия не выдержит. Ну, Германия с Австрией и Турцией.
Угу.
То есть им долгую борьбу, ну, вот, выдержать невозможно. И поэтому нужно быстро решить вопрос разгрома Франции без затяжной войны. Вот здесь как раз-таки уже сразу видно, как себе подгадили немцы, проявив жадность в отношениях с Советской Республикой.
Угу.
Кстати, тут еще часто вот любят говорить, что то, что мы заключили сепаратный мир с Германией, вот вышли из войны, именно из-за этого мы лишились больших плюшек, которые нам должны были дать.
Угу.
Так вот, ну вот Румыния, например, тогда же примерно вышла из войны, тоже капитулировала и заключила сепаратный мир с Германией и Австрией. Она плюшки получила. Почему? Ну, потому что она сепаратный мир заключила, но революции там не было. А Италия, например, рассчитывала на большие плюшки, но получила только, ну, сапогом по морде. То есть ей дали очень мало, гораздо меньше, чем она рассчитывала. То есть здесь просто ведущие, наиболее сильные страны определяют, кому что достанется. Как всегда и как везде. Поэтому говорить о том, что если бы мы продолжали воевать, нам бы, допустим, отдали Черноморские проливы, да не отдал бы нахер никто.
Зачем?
Да, зачем отдавать, когда можно не отдавать? Так вот, ну вот, немцы делают ставку на то, чтобы разгромить французов и англичан и вывести Францию из войны. И вот если они в 1917 году на Западе в основном оборонялись, здесь они переходят в решительное наступление. То есть мы вот в прошлый раз разговаривали о новой тактике, да? Как раз вот эта вот тактика штурмовых групп, которые должны вклиниться в оборону, распределение артиллерии по категориям, то есть часть непосредственно поддерживает пехоту, часть занимается контрбатарейной борьбой, часть обеспечивает огневой вал, подавление и укрепление, часть ведет борьбу с вражеской артиллерией на большую глубину. Вот взаимодействие с авиацией, активное использование в дивизиях аэростатов для наблюдения за обстановкой на поле боя, то есть очень тщательно продуманное наступление. И вот в Пикардии немцы начинают наступление. 59 немецких дивизий наносят туда по 32 английским дивизиям. Фронт англичан был прорван. Там основной удар должен был наносить правый фланг немцев, но там как раз наступление затормозилось, зато левый фланг пошел вперед, и туда немцы бросили резервы. Фронт удалось прорвать на протяжении более чем 100 километров. Ого. И продвинуться на расстояние до 70 километров. То есть это было, ну как, после битвы на Марне, первой, 14-го года, это был самый крупный вот такой вот наступательный успех немецкой армии. Но вот здесь сложилась какая ситуация. То есть немцы прекрасно все подготовили для прорыва фронта, но в результате этого у них оказалось ничего не готово для того, чтобы реально развить успех. То есть они прорвали фронт, они наступают. Французы да перебрасывают с помощью автомобильного транспорта большие подкрепления, затыкают брешь между английскими и французскими войсками, которая стала возникать. Немцы должны были, вот под конец они уже не рассчитывали даже взять Париж, разгромить англичан и французов, они рассчитывали хотя бы взять Амьен. И то не дали им.
Угу.
То есть перебросили подкрепление, немецкое наступление было остановлено, захлебнулось. Обошлось это наступление в Пикардии немцам в 230 тысяч человек убитыми и ранеными. Союзники потеряли, кстати, больше. Англичане только пленными потеряли 90 тысяч. Общие потери были близко к 400 тысячам.
Обалдеть.
Но немцы расходовали большие ресурсы, стратегически, ну, вот прорвались вроде бы, вот, успешный прорыв, да, а успеха стратегического нету. Затем они несколько меняют направление удара, там северней, во Фландрии, и наносят, проводят наступление на реке Лис. Еще 143 тысячи человек потеряли, например, только вот потеряла Антанта, немцы потеряли около 100 тысяч человек. Но опять же, частный успех, а победы все нету.
Угу.
После этого немцы переходят в наступление на реке Эн. То есть тут у них образовался выступ в сторону вот на север Парижа, тут они начали наступать в другую сторону. А, кстати, еще после наступления в Пикардии они приблизились к Парижу достаточно, чтобы начать его обстреливать сверхдальнобойной артиллерией.
Mm.
То есть у них появились такие пушки своеобразные, там пушка «Колоссаль», например, которая била на 100 с лишним километров.
Большая «Берта».
Yeah. Нет, большая «Берта» – это еще в начале Первой мировой войны, и это 420-мм осадная мортира, она способна любые укрепления разрушать, но стреляет она не очень далеко.
Mm-hmm.
А это именно сверхдальнобойные пушки. Так вот, сверхдальнобойные пушки, вот чем интересно, это чисто оружие террора.
Mm-hmm.
То есть такая пушка, стреляющая вот, в сторону Парижа. Там, кстати, в Париж попало примерно 2/3 снарядов, остальные попали, даже в Париж не попали.
Сильно.
Так вот, но и пушка стреляет достаточно редко, снаряд не особо мощный, но город находится далеко от линии фронта, там живут огромное количество людей, в основном гражданские,
угу.
И вот туда эпизодически в разные места падают снаряды, и ничем это остановить нельзя. То есть это просто вот на деморализацию населения. То есть запугать население. Террор, теракт.
Угу.
То есть в данном случае немцы занимались с помощью сверхдальнобойной артиллерии банальным терроризмом. Так вот.
Дальше. Можно ли к этому приравнять бомбардировки городов типа Дрезден, Хиросима?
Да, там уже даже не террор, там именно уничтожение мирного населения, там геноцид. Угу. А здесь террор. Поэтому это разные все-таки вещи.
Да.
Немцы не пытались сверхдальнобойными пушками стереть Париж с лица земли, но у них мощи не хватало. Была бы возможность, они бы и снесли, но не хватало. Так вот, кстати, во время наступления в Пикардии немцы, например, активно использовали химические боеприпасы, только уже не из баллонов пускали газ, угу. А в основном, так сказать, снаряды. химические. Кстати, снаряды химические у них в это время были в богатом ассортименте, они только так называемый «желтый крест» снаряды использовали 250 тысяч снарядов во время этого наступления. А у них там был еще и голубой крест, и зеленый крест, и так далее. То есть там как вот снаряды были, которые просто действуют отравляющими веществами, то есть без фугасного и осколочного эффекта. Угу. Снаряды, которые действуют отравляющими веществами и к тому же поражают еще осколками и взрывной волной. Черный крест — это были снаряды, которые позволяли ставить дымовую завесу, которая обладала к тому же еще и удушающими свойствами. А снаряды голубой крест — это которые, как вот, имели такую характерную особенность, там были ядовитые осколки. То есть в случае, если попадает осколок в человека, то угу. там идет уже воздействие отравляющими веществами. То есть разнообразие богатейшее было.
Это, замечу, Европа.
Да.
Это не дикие варвары, угу. а цивилизованные европейцы.
Ну, я говорю, в это время, конечно, воздействие химического оружия уже носило больше психологический характер, чем непосредственно уничтожать, но в целом за время войны убито и ранено химическим оружием было 500 тысяч человек.
Немало.
Очень солидно.
Да.
Тем более, что пострадавшие от химического оружия обычно становились инвалидами. Ну вот, короче, немцы в Пикардии понаступали, на Ликилип понаступали, дальше пошло наступление, вот там же, где наступали в Пикардии, только уже на юг, это на реке Эн. И там тоже немцы потеряли около 100 тысяч человек, 98 тысяч человек потеряли. Антанта потеряла там, но англичане и французы, 55 тысяч человек только пленными. А в общей сложности, наверное, там 1200. Но тоже наступление было остановлено. Опять же, перебрасываются автомобильными частями войска в зону прорыва, и прорыв оккупируется.
Угу.
И затем, наконец-таки, началась вторая марна, то есть попытка немцев прорваться непосредственно к Парижу. Наступление на реке Марна. В это время, кстати, вот, кстати, Гинденбург, который решающую роль играл в это время в Германии, говорил, что только военный успех может дать выход из этого тяжелого положения. То есть, несмотря на вот эти вот успешные наступления, на то, что французы и англичане несли во времени большие потери, чем немцы, а немцы все больше приближались к Парижу и успешно его уже обстреливали, положение становилось у немцев все более безнадежным. И вот эта вот вторая марна – это последний удар немцев во Второй мировой войне. То есть тоже удалось вклиниться, но наступление было не только остановлено французами, но и французы перешли в контрнаступление. В это время соотношение сил на фронте было 3,6 миллиона у англичан и французов против 3,3 миллиона у немцев. То есть не такое даже соотношение было лучше, чем в начале немецкого наступления. Но немцы уже истощили свои ресурсы, а французы, в общем-то, еще совсем нет. И вот этот выступ, который образовался во время Второй Марны, был большей частью французами ликвидирован, то есть немцев оттеснили обратно. То есть это вот у нас начинаются события, вот в Пикардии наступление – это у нас март-апрель, на реке Лис – апрель, на реке Эн – это май-июнь, Вторая Марна – это середина июня. И вот уже середины июля и до начала августа идет контрнаступление французов, угу. а затем в августе проходит крупная союзная Амьенская операция, где на довольно широком фронте, вот большое вот это вот вклинивание немецких войск, было ликвидировано наступлением союзников. Так вот, Амьенская операция, она чем интересна? Ее назвали черным днем немецкой армии. Дело в том, что в это время союзники вот начали наступление, то есть с помощью танков, довольно массированно используя танки, довольно массированно используя авиацию, используя большое количество артиллерии,
угу.
они проломили немецкий фронт, начали наступать, и в этот момент стало очевидно, что немецкая армия не способна больше нормально сражаться. Вот то есть то, что было в русской армии в 16-м году, в конце 16-го года и в 17-м году, вот это теперь дошло и до немцев, то есть армия, которая считалась сильнейшей в мире, оказалось неспособной сражаться. То есть немецкие части без приказа оставляли позиции.
Большевики виноваты, нет?
Не большевики, а Рейхстаг и социал-демократы.
Угу.
С большевиками в Германии в этот момент плохо было. Но виноваты все равно, да. Так вот. Были факты перехода целых частей немецких в плен То есть часть бросается в контратаку и при этом сдается противнику.
Угу.
То есть вот то же самое, что у нас тоже было раньше, и у австрияков раньше было,
угу.
появилось у немцев. То есть сдача в плен при наступлении. То есть они наносят контрудар, и часть идущих в контратаку складывают оружие.
Туда, да.
Да. Войска сражаться не хотят. То есть Амьенская операция, она резко показала, что немецкая армия утратила веру в победу, вообще утратила полностью, а у союзников как раз-таки появилась полная уверенность в том, что они теперь однозначно победят, то есть на уровне рядового состава. То есть они знали, что они войну уже выиграли, то есть война еще идет, но уже, она уже выиграна. И немцы знают, что война идет, но ее уже проиграли. Дальше была Сент-Миельская операция, это на юг от Вердена, там был выступ такой, который почти, ну, как вот, задавал угрозу окружения Вердена. Эта операция была довольно крупной, но самый интересный момент в том, что это первая операция американских войск, то есть там три американских корпуса разгромили противостоящие немецкие части.
Угу.
Разгромили без больших потерь, то есть наступали, прорвали немецкую оборону, вытеснили немцев с этого выступа. Соотношение сил было 7 к 1 в пользу американцев.
Неплохо.
Американцы подошли, так сказать, старательно, то есть нельзя было просрать первую операцию. Они... И у них очень хорошо все было с боеприпасами, с тяжелой артиллерией, со всем. И вот почти сразу после окончания этой Сент-Миельской операции начинается вот от Вердена и до Северного моря, то есть на больше чем половине протяженности фронта, начинается общее наступление Антанты. То есть уже просто обрушиваются все вот эти вот немецкие рубежи, идет опять же сдача немецких войск в плен, и принимается решение уже немецким командованием, что нужно заключать перемирие на любых условиях. То есть Германия больше воевать не способна. При этом был еще вот в 1918 году выход немецкого флота для того, чтобы вот как бы… Выход на самом деле был первый, достаточно неудачный, то есть там выход был обнаружен английской подводной лодкой, линейный крейсер «Мольтке» получил торпеду, и немцы вернулись обратно, на всякий случай. А потом, под конец, перед как бы, это вот, уже капитуляцией, немцы, чтобы не сдавать флот противнику, решили дать последний бой Антанте на море, и типа флот должен был выйти в такой вот героический бой с Гранд-флитом. В итоге вспыхнуло восстание на кораблях немецкого флота.
Никто не хотел умирать.
Ну, немцы уже понимали, что войну проиграли.
Угу.
Моряки тоже это понимали. А умирать они не хотели, непонятно за что. То есть, типа, героически пасть должен немецкий флот. Ага. Вот, короче…
Может, вы сами как-то…
Да, флот взбунтовался. И в этот момент, кстати, еще сумели себя проявить очень своеобразно итальянцы.
Так-так.
Дело в том, что в это время шло наступление уже и на Солоникском фронте, он тоже рухнул, на Палестинском фронте турок громили и в Ираке, то есть, ну как вот, и страны стали вылетать из войны. И вот тут, короче, итальянцы наконец-таки взяли, и 29 октября 1918 года, то есть под самый конец войны, начали наступление против австро-венгерских войск. Большое масштабное наступление. Так вот, австрийский фронт сразу практически рухнул, то есть 25 октября началось наступление, это вот Витторио Венетто, операция знаменитая, а 29 октября Австро-Венгрия уже пошла на подписание перемирия на любых условиях, ну, по сути, да, вот и 3 ноября капитулировала.
Угу.
То есть в это время уже и Германия идет к капитуляции, а Австро-Венгрия просто уже рассыпалась, то есть ее нету. Вот итальянцы устраивают наступление. Вот, кстати, они это наступление объявили как раз-таки решающим наступлением сил Антанты в Первую мировую войну, которое привело к разрушению Тройственного союза.
Тонко.
То есть итальянцы нанесли удар, и весь Тройственный союз рухнул. То есть сначала Австрия, а затем, когда сдалась Австрия, то сдалась и Германия. Мол, мы, итальянцы, самые крутые. Вот какой мы блестящий. И они хвастаются, какие силы использовали, сколько пленных взяли. Но то, что в это время воевать было уже не с кем, война, в принципе, закончилась еще реально месяца за два до этого, это итальянцы умалчивают. А в честь Витторио Венетто они назвали новейший линейный корабль перед Второй мировой войной. Так что вот такая занятная картина. А теперь просто что хотелось показать. Во-первых, подготовка к операции. Вот здесь у нас показано накануне немецкого наступления в Пикардию, то есть на начало 1918 года. И вот здесь есть такие занятные моменты. Видишь, вот эти вот? Заметь, фронт примерно километров 100, да? Глубина где-то километров до 40, правильно? Mm-hmm. И вот здесь вот часть вот выделена, это…
Район.
Как называется?
Район сражения на Сомме.
Нет, над ним написано.
Поле воронок.
Поле воронок. То есть, ну это лунный ландшафт.
Да, все желающие могут в интернетах поискать, там до сих пор выглядит как лунный
так
ландшафт.
Так вот, а дальше вот это вот, видишь, там заштриховано как болото, да?
Опустошенный германцами район при отходе в 1917 году.
Ну, вот когда они спрямляли линию фронта, они на самом деле там уничтожили все. То есть это было пустыня, можно было снимать сцены постапокалипсиса. То есть вот это как цивилизованные европейцы ведут войну. Угу. То есть поле воронок, опустошенные районы, правильно? Это вот как они воевали.
А другие приличнее себя вели? А то я помню, я был в городе Амьене, и там стоит возле главного их собора памятник Петру Пустыннику. Петр Пустынник, как ты помнишь, он организатор, один из организаторов первого крестового похода, да? Когда их там в Иерусалиме обложили, то и жрать уже было нечего. Петр Пустынник предложил жрать мусульман и сказал, что у них мясо как у фазанов. Поэтому там глубокая история, в общем-то.
Так вот, помнишь, вот мы говорили в прошлый раз про дирижабли, да?
Да.
Он, допустим, Германия за всю войну построила 109 дирижаблей, из них 89 цепелинов, то есть это наиболее крутые дирижабли с жестким корпусом.
Угу.
Дирижабли совершали полеты в глубокие тылы, бомбили Париж и Лондон, используясь против морских целей, но, правда, неудачно.
Угу.
Здесь вот написано, что используется, не написано, что не попадали. Так вот, они обладали большой грузоподъемностью, подвижностью полета и большим радиусом действия, но были легко уязвимы. На Лондон и другие объекты Англии было совершено 53 налета дирижаблей. Из действующих в районе цели 182 дирижаблей сбито, разбилось или погибло 20. То есть вот как использовались. А вот это у нас будет самое интересное. Вот то, что мы говорили, ну как самое интересное по тому, что из себя представляла война. То есть война обошлась в 10 миллионов убитых, 20 миллионов раненых.
Однако.
Так вот, с такими шикарными моментами. И вот теперь военное производство. Пулеметы. Россия 28 тысяч пулеметов, Австро-Венгрия 40 тысяч пулеметов, Англия 239 тысяч, Франция 312 тысяч, Германия 280 тысяч, артиллерия Россия 11 700 орудий, при этом в основном легкие, 3-дюймовки, Англия 26 тысяч, Франция 23 тысячи. Германия 64 тысячи, при этом очень большой процент тяжелых орудий. Австрия, правда, не сильно больше нас, 15 900.
Угу.
Минометы. Англия 2,5 тысячи, Франция 3 тысячи, Германия 12 тысяч. Россия и Австрия в производстве минометов не замечены.
Я правильно помню, что миномет придумал кто-то наш?
Нет? Габята в Порт-Артуре. Ну это как? Это на самом деле сложно сказать насчет того, что придумал. Это постепенно складывавшееся оружие, то есть прообразы минометов были и во Франции и так далее. Но вот как бы формально миномет 20 века впервые вот примененный, это вот как раз Порт-Артур, миномет Габета. Но вот не выпускали. Танки. Англия 2800 танков выпустила, Франция 5300. Так вот, самолеты. Российская империя и Российская республика, собственно, вообще Россия в Первую мировую войну, 3,5 тысячи, Австрия 5400, Италия 12 тысяч самолетов, Англия 47 тысяч самолетов, ну 47 тысяч 800, Германия 47 тысяч 300, Франция 52 тысячи 100 самолетов.
Несопоставимо, конечно.
Артиллерийские снаряды. Россия 67 миллионов, в основном легкие, ну, большая часть 3-дюймовые. Англия 218 миллионов.
Ого.
Франция 290 миллионов. Германия 306 миллионов. При этом очень большой процент тяжелых снарядов, которые наши почти не упускали. Австрия 80 миллионов. Вот здесь, кстати, интересный момент такой. Дело в том, что у Австрии, получается, цифры по военному производству больше, чем у России.
Угу.
На самом деле они больше не были. Просто Австрия позже вышла из войны. А в целом австрийское производство было ну, либо на равных, либо чуть-чуть слабее производства Российской империи.
Это микроскопическая Австрия, да?
Не, ну как, она не микроскопическая, это была огромная Австро-Венгерская империя, включавшая в себя нынешнюю Австрию, Венгрию, часть Румынии, вот эту вот там Хорватию, Словению, нет, Чехословакию уже упомянул. Так вот, Трансильванию, вот эту румынскую. Да. Угу. То есть это была большая страна, но в принципе с тем же проблемой, что и Российская империя. Ну и, собственно говоря, эти проблемы показали то, что Австрийская империя выпустила столько же оружия, сколько мы, и воевала, собственно говоря, с таким же напрягом, как и мы, с таким же надрывом. Но правда, Австро-Венгрия, единственное, что можно сказать в легкое оправдание, то, что у нас было все-таки население 180 миллионов человек, а у них только 40 миллионов.
Хм. Ну, в четверо больше даже.
Да? Меньше. А выпуск вооружений одинаковый. То есть тоже вот такой показатель неприятный. Кстати, что самое интересное, французы, англичане, немцы использовали во время войны каски. То есть под конец войны это сплошь стальные каски. А мягкие головные уборы использовались в русской армии, в австрийской и в турецкой. Потому что они тоже стоят денег, каски. Их тоже нужно выпускать. Вот. Такая картина. То есть производство у нас вот больше всего просело как раз-таки по самолетам, в какой-то мере по пулеметам. Кстати, самолеты, даже которые у нас выпускались, это 3,5 тысячи, у нас было выпущено 2800 моторов авиационных.
Немного.
Наши любят гордиться четырехмоторным бомбардировщиком. Да, или «Муромец». Их было выпущено меньше сотни. При этом там была такая интересная практика, когда делали новый самолет, часто с прежнего изношенного снимали двигатель и стали на него. Потому что хорошие немецкие двигатели «Аргус» стояли еще довоенные, вот с ними так и летали. Так вот, здесь что становится видно? Что Первая мировая война – это война потенциалов. То есть война народов, которые вооружаются своим государством.
Угу.
И у кого достаточно серьезный военный потенциал, тот и рулит. То есть успехи в первые годы немецкого оружия и, собственно, даже возможность наступать в 18 году были связаны с колоссальным военным потенциалом Германии. Но военный потенциал Антанты был больше, чем военный потенциал Германии. Особенно это сказалось после вступления в войну в Соединенных Штатах. То есть, например, в 17 году Антанта в виде Англии, Франции и Германии выплавляла стали и чугуна в три раза больше, чем Германия. Несмотря на всю хваленую стрелетейную промышленность Германии.
Даже это, то есть, не помогает. Так.
Не, ну как, помогает, немцы очень долго держались, но выдержать такую войну они не могли. Война стала бесперспективна, народ разуверился в войне, и Германская империя войну проиграла, и в результате проигранной войны там вспыхнула революция, и произошло падение монархии. В Австрийской империи, в Австро-Венгерской империи, я просто люблю называть её австрийской, потому что она постоянно была австрийской, но на самом деле это двуединая монархия, австро-венгерская. И вот там в результате поражения тяжелого и так далее не просто вспыхнула революция, была свергнута монархия, но еще и распалось государство на отдельные куски.
Печально.
Точно так же произошло падение Османской империи, и там тоже была свергнута монархия. То есть пострадала в этом плане не одна Российская империя. Но в Российской империи насредились большевики, которые сумели собрать государство, тем более в условиях иностранной интервенции, да, и обеспечить ему последующий бурный подъем. Австрия, вот, ну, Австрийско-Венгерская империя, как государство единое свое существование прекратила вообще. Османская империя тоже. Германия, правда, там потом был вот этот вот подъем реваншизма при Гитлере, то есть Третий рейх. Но вот то, что проигранная война ведет к революции, а не революция к проигрышу войны, здесь, по-моему, вполне очевидно.
Угу.
А, кстати, формально еще даже из-за тягот войны монархия пала и в Италии. То есть вроде бы король оставался, но уже в 22-м году, почти сразу после Первой мировой войны, к власти пришел Муссолини, и, собственно говоря, был установлен фашистский режим, который был уже, ну, скажем так, далеко не монархией. Вот это то, что касается Италии, вроде бы страны, победившей в войне.
А теперь у нас многие хотят монархию вернуть, как наиболее передовой способ управления государством, нащупанный тысячелетиями, и так хорошо все шло, а тут вдруг зачем-то свергли, давайте вернем.
Хотя помню, когда вот самое сильное государство древности формировалось, вот римское, да, оно, блин, стало самым сильным в мире, еще будучи республикой.
Парадокс.
Да. Как-то так вышло. То есть монархии здесь пали, страны, вот центральные державы капитулировали, Румыния срочно, так сказать, присоседилась к победителям, получила Трансильванию, отобранную в Австро-Венгрии, распавшейся, а Советский Союз в это время отмахивался от иностранной интервенции. При этом сначала интервенты были в основном это как раз немцы, австрияки и турки, а затем им на смену пришли англичане, американцы, французы,
японцы
и даже румыны.
Этим тоже хотелось.
Но они себе Молдавию тогда отжали, Бессарабию.
А вопрос, вот Германию объединенными усилиями придушили, и немцев погнали со всех территорий, да, которые захвачены были.
Ну как, их заставили срочно оставить территории Франции и Бельгии, заставили там передать союзникам 5000 орудий, 25000 пулеметов, 3000 минометов, 1700 самолетов, 5000 паровозов, 150000 вагонов.
Это неплохо.
Союзникам передали. По условиям перемирия. То есть это еще до заключения Версальского договора.
А у нас что произошло?
Так вот, а на нашей территории немцам запретили выводить войска.
Какая прелесть, а?
Они должны были поддерживать порядок на территориях, которые контролировались немецкой армией, чтобы там не распространилась большевистская зараза. И, собственно говоря, вот красных вот большевиков в Латвии, в Эстонии и на Украине, и в Финляндии задушили именно немцы. Местные белые бы не справились, у них сил не хватало. Задушили немецкие войска.
Сволочи. Так.
Ну, в данном случае они уже даже это не совсем по своей воле делали, им победители англичане и французы приказали. А потом уже их части выводились.
Ну и какую же пользу Россия извлекла из всего этого? То есть вписывались за то, чтобы отнять Стамбул, проливы.
Ну вот мы разговаривали о том, какие были причины вообще Первой мировой войны, когда еще по 14-й год разговаривали, предпосылки к войне, да? Так вот. Теперь кто чего достиг? Что досталось странам-победительницам? Соединенные Штаты. Территориальных приобретений получили крайне мало.
Им особо и не надо.
Так вот. Но они зато превратились из должника очень большого в очень большого кредитора. То есть они сумели поднять серьезно свою промышленность в Первую мировую войну, обеспечивая вооружением сначала Антанту, а потом и себя любимых. Они сумели поднять огромное количество денег, им все стали дофига должны, очень много должны. А американцы сумели, так сказать, поднять уровень своих, вот, ну, качественный уровень вооружений. Они тогда, кстати, выпустили первую свою автоматическую винтовку, знаменитый БАР, Браунинг Automatic Rifle, который, правда, как винтовка оказался тяжеловат, поэтому был быстро переквалифицирован в ручной пулемет. И, собственно говоря, в это время американцы сделали заявку на роль сильнейшей морской державы. То есть пока Европа воевала, американцы построили очень мощный флот и очень современный. Так вот, правда, такую же заявку сделали себе еще и японцы. Так вот, Япония нахапала бывших немецких колоний в ассортименте.
Это где?
Острова Тихого океана. В основном в районе экватора, там, где Папуа Новая Гвинея и так далее. Там и бывшие немецкие колонии отжали себе. Вот там Маршалловы острова, вот они захватили, Марианские острова, вот это вот все. То есть это было немецким, стало японским. Экономической роли особо и не играло все это играло большую роль в плане базирования удобного в центральной части Тихого океана. Кроме того, они отжали себе в Китае немецкую сферу влияния с базой Цинтао и воспользовались тем, что все занятые делами в Европе вообще очень серьезно продвинулись в своих вот устремлениях в Китае. То есть японцам в этом плане было все хорошо. И опять же, они торговали оружием. Они продавали нам старые корабли наши за полноценные деньги. То есть наши выкупили для создания вот в Мурманске флотилии, вот этого Северного океана, броненосец Полтава, который был уже переименован, потому что Полтава – это уже новый линкор получил имя. Так вот, но это броненосец, который был старым во время русско-японской войны. Выкупили более новый броненосец «Пересвет», он был утоплен, по-моему, подводной лодкой на Средиземном море. Выкупили крейсер «Варяг», он там в итоге потом был, это вот разобран на металлолом в Англии. Так вот, но выкупалось это за полные деньги. Мы выкупили у японцев старые винтовки Мосина, которые попали японцам, так сказать, в качестве трофеев во время русско-японской войны. Японцы там серию сомнительной удачности эсминцев продали французам, тоже за вполне приличные деньги. То есть японцы на этом очень хорошо поднялись и развили свою, опять же, судостроительную промышленность. Французы. Франция была войной крайне серьезно истощена. Она, правда, поживилась за счет немецких колоний в Африке. И вот тут совместно с англичанами они еще какую хитрую вещь сделали. Дело в том, что была организована ведь Лига наций странами-победителями. Как такая вот совершенно шикарная организация, признанная поддерживать справедливость во всем мире, не допускать войн. Ну, как потом ООН организовывалась. Ну, собственно, получилась такая же порнография, как и нынешний ООН. То есть по мандату Лиги наций отобранные у Османской империи земли были переданы Англии и Франции на 25 лет в подмандатное управление. Нет, или на 30 лет. Короче, то и 25, то и 30 лет. Так вот, то есть колонии захватывать сейчас не камильфо, мы вели в войну не из жадности, не из желания грабить кого-то, мы вели для того, чтобы освободить народы. И поэтому эти подмандатные территории нам передаются для того, чтобы мы дикие народы, которые там проживают, подготовили к цивилизованной жизни, создали там необходимую структуру управления и потом дали им независимость.
Какая прелесть.
Я могу перечислить страны, которые были под мандатными территориями.
Давай.
Ирак, Кувейт, Сирия, Палестина, вот, в нынешнем Израиле.
Да, да.
То есть вот, ну, Иордания тоже входит так вот, но это подмандатные территории. То есть там с миром, с цивилизацией все, ну, просто в шоколаде. Так вот, на самом деле их грабили довольно серьезно. То есть, например, Ирак с Палестиной, Иорданией и Кувейтом, ну, Кувейт это был частью Ирака, перешли под мандат Англии, а Ливан и Сирия перешли под мандат Франции. То есть вот.
Красиво.
Да. Такие добрые, хорошие, согласились взять на себя такую обузу.
Ответственность, да.
Молодцы ведь. Ну, ничего не жалеют. Так вот, ну вот Франция, короче, получила подмандатные территории и часть немецких колоний.
А мы?
Так вот, и получили еще, кроме того, вот эти вот репарации и контрибуцию от немцев. Ну, вернее, как должны были получать. Мы не получили ничего, кроме одного. Дело в том, что как только Германия капитулировала, Советская Россия денонсировала условия Брестского мира.
Так.
И то, что было недоплачено немцам, не доплатили. А то, что территориально сумели отобрать обратно, отобрали.
Прекрасно. Хоть так.
Так вот. Ну, правда, немцы нам все равно устроили подлянку, которая была потом подтверждена Лигой наций. То есть они. Ну, вот Лига наций, она признала вот как раз независимость прибалтийских республик всех и независимость Польши. Срочно, в авральном порядке. А Польшу еще и поддерживали в войне против Советской России. Активно вооружениями, деньгами всем. Так вот, Англия. Англия это брала большую часть немецких колоний. Пожирнее Франции нажилась на подмандатных территориях. То есть у нее, так сказать, добыча получилась богаче. Сумели защитить свои рынки в своих колониях. То есть дело в том, что перед Первой мировой войной немцы своими товарами вытесняли англичан даже с их собственных колоний. Потому что немецкие товары были дешевле и лучше. Как сейчас с Китаем картина?
Да, да.
Так вот, вот здесь они свои колонии в этот момент защитили. тоже обложили Германию какой-то контрибуцией, и главное, убрали полностью военно-морского конкурента в Европе. То есть немецкий флот был, в принципе, сравним с английским, но послабее несколько, а тут просто в Европе конкурентов английского флота не осталось. Кстати, интересна дальнейшая судьба немецкого флота, вот, который восстал, отказался выходить и погибать героически. Дело в том, что по условиям перемирия флот был передан англичанам, ну, до решения вот мирной конференции, и перегнан в Скапофлоу, то есть в главную английскую базу. И вот в этой базе он какое-то время стоял, а потом немцы совершили, вот немецкие моряки, акт, который у многих вызывает бурный восторг, типа того, какой мужественный акт, какой героический и так далее, мол, типа сохранили честь. А у других вызывает искреннее недоумение. Дело в том, что когда стало ясно, что Германия уже капитулирует, и флот будет, скорее всего, передан Антанте, вот странам Антанты, немцы прямо в Скапофлоу затопили свои корабли. То есть открыли Кингстоны и утопили. Там англичане пытались это остановить. То есть корабли уже были в это время сгружены, были запасы, с них были сняты замки с орудий. То есть корабли были не боеспособны. Были сняты главные части торпед. То есть сражаться это не могло никак. Но они взяли и затопили свои корабли. Большую часть флота. Некоторые корабли англичане сумели как бы спасти, остальное было прям там в Скапофлоу затоплено. И вот, казалось бы, вот такой мужественный шаг, да? Мол, не отдадим свои корабли врагу. В итоге стоимость флота была пересчитана на контрибуцию дальше, то есть увеличилась контрибуция, и немцам пришлось отдать значительную часть торгового флота.
Ловко.
Так вот, а оставшиеся корабли, которые не были затоплены, то есть часть кораблей вот, англичане сумели спасти, так вот, эти корабли на самом деле, они, ну как вот, то, что досталось итальянцам и французам, какое-то время еще служило, ну, потому что им это было нужно, а вот то, что досталось англичанам и американцам, было использовано в основном как мишени. То есть американцы, один из немецких линкоров, которым досталось использовать, просто вот для того, чтобы отрабатывать бомбометание. Сильнейший немецкий линкор «Байерн», он достался англичанам, там они использовали его просто для отстрелов своих орудий, чтобы разобраться, как работает артиллерия по немецкой броне. Всё. То есть для своих флотов им эти корабли были не нужны. Вот такой вот героический момент гибели немецкого флота в Скапофлоу.
Удачно получилось, да.
Да. Но какие минусы обрела Великобритания от этой войны? Яркие минусы, довольно серьезные. Это то, что за это время сильно очень выросли Соединенные Штаты, и теперь уже они в значительной мере контролировали мир. То есть не то, что заняли место немцев даже, а скорее стали занимать место англичан. И, кроме того, создали флот, не уступающий английскому. Ну, то есть, вернее, к концу Первой мировой войны еще уступал, но Англия в мирное время такой флот содержать не могла. И, кроме того, Англия превратилась в должника тех же самых Соединенных Штатов, что тоже было для Англии не здорово. То есть, в целом, Англия вышла из войны в положении несколько худшим, чем была до войны. Но лучше, чем Франция, и не так серьезно пострадавшая в плане людских ресурсов. Так вот, кто там у нас еще? Ну, Австрия, ну, Австро-Венгрия из войны не вышла вообще, то есть там теперь вот большое количество государств. В Турции остался вот центральный кусочек, по сути, метрополии, вот Анатолийский полуостров. То есть Турцию лишили всего. То есть они допрыгали из-за того, что там была даже греческая интервенция, когда греки чуть было Анкару не взяли.
Прям как в известной присказке: пошел за шерстью, вернулся стриженным.
То есть здесь картина была совсем для них печальная. По сути, больше всего выиграли от Первой мировой войны такие страны, как Соединенные Штаты и Япония, то есть которые воевали на стороне победителя, но при этом в их действиях серьезно не участвовали. То есть много добычи, мало расходов, большие финансовые доходы. Вот это кто чего получил. Чего теперь получила наша страна? Ну, наша страна в результате вот событий, связанных со свержением монархии, с неудачами в войне, с интервенцией и так далее, она лишилась Прибалтики, Польши, Западной Украины, Западной Белоруссии, Финляндии.
Угу.
Так вот, но на уровень Российской империи Советский Союз вышел уже к 26-му году.
9 лет. Ну, меньше 8, да?
Ну, каких? 5 лет. 21-й год окончания, по сути, гражданской войны.
А.
То есть это же после гражданской еще было. Поэтому заметьте, даже вот с учетом потерянных территорий.
Угу. А ведь там была промышленность, люди.
И да, и более серьезная промышленность. У нас наиболее развитой частью страны была Польша.
В которую, как когда-то в Прибалтику, тоже, по всей видимости, вкладывались деньги, да?
Ну, там и дороги основные строились, те же самые железные, ну, то, что французы требовали, угу, как раз для ведения войны.
Да, да.
Так вот, но что показала эта война, вот кроме того, что война ведется только военным потенциалом? Пока не сокрушишь военный потенциал, ни победы, ни поражения особой роли не играют. То есть там разгромили противника, здесь потерпели поражение. Все это нивелируется, потому что есть людские, ну, есть массовая армия, угу, есть всеобщая мобилизация. Пока людские ресурсы и промышленные ресурсы не исчерпаны, любые проблемы можно решить. То есть вот победы, поражения, они на самом деле больше играли роль в плане именно истощения противника. А вот когда, угу, мы противнику сломаем экономический хребет, угу, тогда мы его разобьем. То есть это очень важный урок был, который, кстати, очень хорошо усвоил Советский Союз. То есть, что страна, которая не имеет мощного промышленного потенциала, беззащитна, какую бы она армию хорошую и сильную не имела накануне войны. Почему? Потому что эта армия быстро кончится. А дальше начинается противостояние потенциалов. Немцы пытались этого во Второй мировой войне, они тоже серьезно к этому подошли, учли это, и не только готовили серьезно потенциал, но и разработали стратегию, чтобы противник не мог использовать свою, ну, свой потенциал, угу, стратегию Блицкрига. Но оказалось, что ее тоже есть чему противодействовать. То есть Советский Союз как раз-таки продемонстрировал, как ей можно противодействовать. И оказалось, что все равно, так сказать, на первое место выходит все-таки потенциал.
Угу.
То есть страна, если хочет считать себя защищенной, должна иметь мощную промышленность и иметь возможность себе обеспечивать всем необходимым.
А вот в настоящий момент, как ты считаешь, это понятно, нет?
Ты знаешь, я даже не знаю, как сказать. Это написано вот во всех, собственно говоря, учебниках еще советского периода. Вот, допустим, есть история военного искусства, которая в 1942 году издавалась, угу, которая изучает во всех военных училищах. Ну, знают ее. Так вот, эта вещь такая, вот именно уже общеизвестная. Но вопрос между знать и реализовывать, да?
Да, увы, совсем разное.
Так вот, вот здесь ключевой момент – это война потенциалов. Кстати, интересны были еще вот условия Версальского мирного договора. То есть про Версальский мир, в общем-то, о том, что он был вообще, многие, угу, слышали.
Угу, угу.
В чем он состоит, тоже многие знают, но уже несколько меньше, потому что его применяют обычно только к Германии. Дело в том, что была поставлена задача ликвидировать Германию как угрозу будущей войны. Французы вообще предлагали Германию разделить, потому что они как раз-таки верно оценили вот именно момент, связанный с потенциалом. То есть пока в Германии промышленность мощнее, чем во Франции, народу больше, чем во Франции, Германия сильнее Франции. Все.
Угу.
Это французы понимали, но им расчленить ее не дали. Не дали англичане. Почему? Потому что англичанам не нужна сильная Франция.
Угу.
Поэтому Германию оставили единой, промышленность ей сохранили. Но Германии было запрещено иметь вооруженные силы больше 100 тысяч человек. Запрещено было иметь, разрабатывать и строить военные самолеты, подводные лодки, тяжелую артиллерию, танки, то есть все это запрещено полностью.
Угу.
Флот оставался крайне незначительным, состоящим из старых кораблей, то есть небольшую фактически эскадру оставили, там броненосцы, несколько старых крейсеров, то есть, ну, так, флот убогенький по Версальскому договору оставался.
Угу.
Запрещено было использовать всеобщую воинскую повинность. Это считалось стратегически важным ресурсом. Вот, кстати, у нас сейчас пытаются отойти от всеобщей воинской повинности, да? Типа мы создадим профессиональную армию и так далее. Так вот, после, угу, Первой мировой войны вот Германии как раз-таки усиленно навязывали профессиональную армию, запретив всеобщую воинскую повинность.
Ну, которая никакого сопротивления
не оказывала. А потом хваленый немецкий вермахт, который захватил всю Европу, он как раз-таки формировался по принципам всеобщей воинской повинности. Это на тему профессионализма. Кстати, противостоящие им, допустим, английские войска набирались по волонтерскому признаку в начале войны, вот, которые были разбиты. Дюнкерк знаменитый и так далее. Это вот там профессионалы против непрофессионального вермахта. То есть получается вот так вот. То есть всеобщую воинскую повинность Германии была, но она была в ней запрещена. Ну, немцы, правда, занимались подготовкой очень мощной сержантского состава, то есть обходили, прятали тяжелые орудия, особенно в Восточной Пруссии, в том же самом Кёнигсберге. Разрабатывали оружие, но не на своей территории, а на территории нейтральных стран, это в Испании, в Голландии, в Швеции, то есть там работали немецкие инженеры. Ну вот, короче, это то, что было запрещено. Дальше, чтобы Германия не могла использовать свой промышленный потенциал, была объявлена Рейнская демилитаризованная зона, которую контролировали французские войска. Но оттуда, правда, когда Гитлер пришел к власти, французов выставили. Но пока французы это контролировали, Германия, разумеется, начать войну не могла. Но французы серьезно противодействовать в этом случае немцам не могли. Почему? Потому что немцев поддерживал другой союзник, бывший Англии вот по Антанте, Великобритания. То есть немцы, мол, типа в своем праве.
А вот вопрос. Сказал, чтобы не допустить войны. Там же кто-то при подписании в вагончике сказал, да, что это не мир, это перерыв на 20 лет.
Нет, это не в вагончике сказали. В вагончике подписывали капитуляцию Германии, а потом в зеркальном зале Версальского дворца подписывался мирный договор. Вот как раз по поводу этого мирного договора было сказано, что это не мир, а перемирие. А американский представитель сказал, что он видит не меньше 18 в этом мирном договоре не меньше 18 поводов для следующей войны.
Ну, я к чему? Что всем, то есть, было понятно, что следующая война все равно на подходе, как ты тут не кривляйся, потому что сходятся такие противоположные интересы, эти хотят того, те хотят того.
Да.
И только наш Сталин ничего не знал, да, о грядущей войне.
Ну, мы, наш Сталин в этом Версальском договоре вообще в Версальской системе никак не участвовал.
Ну, наблюдали же.
Не наблюдали даже.
Да ты что?
У нас в это время гражданская война шла. Нам было немного не до этого. Мы в это время были непризнанным государством, которое было объявлено это вне закона.
Аутло.
Чё?
Аутло.
Ну да, то есть у нас положение было ничуть не лучше, чем, ну, не будем говорить про организацию, запрещенную в Российской Федерации, ничуть не лучше в этом отношении, чем, допустим, государство талибов в Афганистане. То есть мы тогда у нас знали, что у нас есть наше вот советское государство, но весь Запад его не признавал. То есть тогда нас первым признал как раз-таки Афганистан, потом через какое-то время нас турки признали, вот правительство Ататюрка, ну вот таким макаром, а так у нас полная беда с признанием была, и поэтому мы в этом Версальском процессе не участвовали вообще, даже в виде наблюдателей.
Ну, тем не менее, все равно все все знали, и
все было понятно. Нет, так все знали, да. Так вот, но вот чего знает гораздо меньше народу, Версальские ограничения распространялись еще и на бывшую Австро-Венгрию. Дело в том, что под такие же ограничения попали Австрия и Венгрия. То есть вот Чехословакия там, или Югославия, то есть это бывшая территория Австро-Венгрии, по сути, в основном, да, это территория, в общем-то, как бы стран-победительниц, ничем не ограниченная. Вот Австрия и Венгрия – это государства-агрессоры. И поэтому в Австрии, вот при тех же требованиях, которые были вот, Германии предъявлены, численность вооруженных сил ограничилась 20 тысячами человек, а в Венгрии – 30 тысячами. То есть вот такая картина. То есть эти три страны были разоружены, обложены контрибуцией. На Германию наложили контрибуцию вообще запредельную, которую даже выплатить невозможно – 50 миллиардов марок золотом. Часть этой контрибуции была выплачена, а оставшиеся, когда Гитлер пришел к власти, он всем простил. Англия и Франция, Англия и Соединенные Штаты это признали. Ну почему? Потому что
перебор был, да?
Нет, потому что как раз таким в основном вернули, а остались должны в основном французам. Поэтому французов можно кинуть. Поэтому Англия и Франция по сути простили немецкий долг французам. Вот получилось так.
Англия и США, да, молодцы, молодцы. Дружная семья народов, цивилизация.
Не, все как положено.
Верно, слову, все как надо.
Вот, собственно говоря, чем закончилась Первая мировая война. Ну, она закончилась еще на самом деле, одной важной вещью. во-первых, возникновением Советского Союза, во-вторых, резким ростом роли коммунистического движения и левых организаций во всех странах, и в Азии, то есть в Японии, в Китае, в Турции той же самой, и в европейских странах, и в странах победительных, то есть в Англии, Франции, Италии, и в странах побежденных, в той же самой Венгрии и в Германии. В Венгрии, например, победила социалистическая революция, она была потом подавлена внешней интервенцией. Без внешней интервенции бы там тоже была бы социалистическая республика. В Баварии, в Германии было тоже начало строиться социалистическое, ну, произошла социалистическая революция, но тоже ее подавили. Во Франции и Англии, скажем так, резко возросла роль, собственно говоря, профсоюзного движения, то есть трудящиеся добились довольно больших поблажек себе. Кстати, в значительной мере способствовали срыву французской интервенции против Советского Союза, трудящиеся Франции.
Молодцы.
Под лозунгом «Руки прочь от Советской России». В Америке такие же тоже происходили вот демонстрации «Руки прочь от Советской России», там тоже был подъем левого движения. То есть, благодаря победе Великой Октябрьской революции, трудящимся стало жить лучше во всем мире, потому что везде пришлось пойти им на уступки, чтобы такое не произошло у них. Так вот, то есть это тоже, в общем-то, итог
пирамиды. Проклят этот Советский Союз, да.
Но на самом деле, вот если мы разберемся вот как, вот с точки зрения именно капиталистических интересов, это типа там, у каждой страны есть свои интересы, страна должна их отставить, это касается народа. Ну вот скажи, вот даже вот страны-победительницы, вот Италия, Франция, ну чего их народ сильно выиграл от этой войны, от этой победы?
По-моему, ничего вообще.
А в той же самой Франции, например, это вот как вот в расчете на душу населения потери были гораздо больше, чем в Германии или у нас. То есть, ну, там реально был выбит, ну, по сути, генофонд Франции. То есть, Франция поставила под ружье самый большой процент населения. То есть, 40% всего мужского населения, от младенцев до стариков, было во французской армии. Огромные потери. То есть, меньше, чем у Германии, но в расчете на душу населения больше. И вот оно им надо было. Весь северо-восток Франции, до этого процветающий, ну ты сам говоришь, что ты был в тех местах, да. Видел, что там до сих пор творится, а прошло больше 100 лет.
Не, ну там хорошо, безусловно, масса восстановленного, но первое, что лично меня удивило, то есть там все про Первую мировую войну, все абсолютно. Есть в городе Байо, где там это, знаешь, гобелен, как Вильгельм напал. Он, кстати, на там, он принуждал их к миру, там подробно на этой портянке разрисовано, что он вообще ничего не хотел, да, вот эти негодяи просто вынудили его напасть на эту Англию. Там стоит мемориал, наверное, правильно назвать, посвященный высадке американских войск, что там большая благодарность, американцы пришли, освободили туда-сюда, про нас там нет упоминаний нигде вообще, ну, по всей видимости, наверное, применительно к этим районам это, ну, несправедливо как-то так. Ну, действительно, их там американцы освобождали. Масса этих всяких музейных фотографий, чего там происходило вообще. Как город Реймс, где там собор, в котором короновались все французские короли, там разнесено все просто в щепы вообще. Все разнесено. Памятники стоят везде. Вот,
погибшим на Первой мировой. Знаете, показал, земли, опустошенные немцами при отходе.
Да.
Поле воронок, да?
Да, поле воронок чудесно выглядит вообще. Это 100 лет прошло, а там как на Луне.
И это не колхозное поле, это поле, которое, мягко говоря, если вдоль него идти, это поход на несколько дней.
Ущерб нанесли серьезнейший, и людей поубивали огромное количество, иначе бы они про это и не помнили как-то.
Ну да. А, собственно говоря, выиграли французские концерны очень неплохо, там Шнайдер, Кризо и так далее, то есть они очень серьезно участвовали, Рено, вот, например, танки Рено в основном фильм выпускал, то есть концерны поднялись, а людям с чего с этого? Вот что с гражданам Франции с этой войны?
Могилы.
Такое, то есть классическая такая вот империалистическая война за империалистические интересы. То есть больше всего выиграли те страны, которые сидели за океаном и торговали оружием.
Ну, это самое разумное, в общем-то.
Но при этом вот именно крупные капиталисты выиграли на самом деле во всех странах, даже в побежденных, даже в Германии.
Угу.
Например, крупы стали, ну как, пожалуй, даже богаче, чем были до войны.
Был под городом Гамбургом в городе Мюнстер, где у них там танковая школа вермахта, и рядышком там танковый музей. ну и нарисован немецкий танк времен Первой мировой.
И хороший такой сарайчик.
Стрелочками там обозначено, кто какие запчасти поставлял, к чему. Ну, там все присутствуют, все, кого мы сегодня знаем, все немецкие конторы присутствуют.
То есть они как-то не исчезли в результате поражения,
да,
в этой,
да,
войне?
Да, да, я как раз про это, да. Ну, только забогатели, по-моему.
Кому война, кому мать родна.
Да.
Вот все, что хотелось рассказать, вот если кратко излагать, о Первой мировой войне.
Ну, ключевое, что от этого получает рядовой гражданин? Только могилу. Ничего другого. Да. А про вторую мы так поговорим, нет?
Ну, если доберемся.
Хотелось бы.
Тем-то у нас много.
Согласен.
Было бы время вот приезжать записывать.
Спасибо, Борис Витальевич.
Всегда рад.
А на сегодня все. До новых встреч.